говорит Радио Свобода. Путина спросили про чайку, но он не ответил.
Что касается чайки, кого еще?
Саакашвили поссорился с Аваковым.
Он попытался запустить меня стаканом и полезть в драку. После этого премьер-министр Арсен Яценюк обозвал меня гастролером, призвал меня убраться из страны.
Михалкова лишили телеэфира.
Из-за чего же сняли программу «Барина»-то с эфира? А из-за канала «Матч ТВ» и его замечательных комментаторов. Тина Канделаки-то у нас оказывается куда более баронесса.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе все внимание было приковано к стремительно падающим ценам на нефть и растущему доллару. Повышение процентной ставки в США и отмена запрета на экспорт американской нефти, который действовал в течение последних 40 лет, подтвердили тенденцию. Катастрофическое положение дел в российской экономике подстегнуло ожидания журналистов и экспертов, следивших в четверг за ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина. Прозвучало немало острых вопросов о расследовании Фонда борьбы с коррупцией в отношении семьи прокурора Чайки, о дочерях самого Путина, о губернаторе Турчаке, которого подозревают в причастности к избиению журналиста Кашина. Но ни на один из этих вопросов Путин по существу не ответил.
Что касается реакции прессы, общественности на работу там, и деятельность детей высшего руководства в различных отраслях, ну, Ротенберг, молодой, о котором вы упомянули, его отец нигде не работает в госорганах, насколько мне известно. Может, уже куда-то проник, но, кажется, нет. Турчак, да, значит, и прочее. Я знаю, что в СМИ, в интернете появляются информации о том, что Турчак, допустим, причастен к избиению журналистов. Так он сам причастен, либо его отец причастен. Это, знаете, известная шутка еще советских времен, когда кадровик говорит: нет, этого повышать не будем. Почему? А у него что-то было с шубой. Оказалось, что у него 5 лет назад в театре у жены шубу украли. Что-то было, но на всякий случай повышать не будем. Вот мы не должны к этому так относиться.
Не объяснил Путин и как выживет Россия, экономика которой завязана на экспорт энергоносителей, в условиях падения цен на нефть и международных санкций, которые только что снова продлили. Лишь отметил, к удивлению специалистов, что пик экономического кризиса пройден. Так что наблюдатели, ожидавшие сенсации и откровений, были разочарованы. Михаил Ходорковский, комментируя пресс-конференцию, назвал представителей элиты президента Путина иммигрантами в параллельную реальность. Они образуют особое сословие, на которое не распространяется конституция и законы. Фактически они живут в отдельном государстве, которое не Россия, а что-то иное. Отвечая на вопрос о прогнозах по преодолению экономического кризиса, Путин рассказал не смешной анекдот, пишет Ходорковский. Требующую расследования деятельность новой элиты Путин назвал побочными явлениями. На вопрос, не пора ли допросить чеченское руководство по поводу убийства Бориса Немцова, президент ответил: совсем не факт, что его нужно было убивать. После таких ответов россиянам впору задуматься, а какой вообще страной управляет российский президент, написал Ходорковский. Замечание о Немцове поразило и политолога Екатерину Шульман.
Все остальное мы уже слышали, но вот эта вот фраза «совсем не факт, что человека надо убивать», такое ощущение, что это было обращено не к аудитории, не к тому, кто задал вопрос, а к кому-то другому. Кому-то, кто решил, что человека, который что-то плохое писал про Путина, и, как он выражается, встал на путь политической борьбы и личных нападок, что его за это хорошо бы убить.
Политолог Дмитрий Орешкин заметил, что Владимир Путин утратил былую форму, реакция его слегка замедлена. Но в умении манипулировать цифрами и фактами ему по-прежнему нет равных.
Уровень демагогии был традиционный, ни больше, ни меньше. Ну, можно, например, отметить, что он впервые как-то, хотя очень с интересной формы, признал, что российские военнослужащие решают определенные задачи на Украине. Мне кажется, проблема чисто советская, когда надо слушать не слова, а то, что между словами. Читать не строки, а то, что между строк. Вот между строк прозвучало, что Россия не готова к продолжению военных действий, серьезных, масштабных военных действий на украинском фронте. Ну, его и нет с точки зрения Владимира Путина, как, так же, как там нет подразделений российских войск. Можно этому верить, правильнее этому не верить, но было бы странно, если бы он это признал. Да, конечно, в значительной степени это все было пустословие. Так же, как и про пик кризиса. Мы же еще полгода назад слышали, что пик кризиса пройден. Но сейчас еще раз услышали. Да, но в то же время признано, что с экономикой дело скверное. Ну, а что, собственно, удивительного? Никому ни на что глаза он не открыл и вообще выглядел, как мне кажется, несколько менее собранным, как в этом смысле он уступил себе же прежнему. Раньше он реагировал четче, быстрее, язвительнее, а сейчас часто путал слова, переговаривал, один раз спутал Сирию с Турцией и даже не заметил. Ну, в общем, иногда мямлил, начал произносить слова, которые раньше никогда не произносил, слова-паразиты, потому что подбирал очень тщательно выражения. Вот такое ощущение, что он был или устал, или, может, немножко состарился уже.
Считает Дмитрий Орешкин. О том, как пропаганда влияет на население, говорил в эфире «Радио Свобода» политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей.
Уже сейчас видно, что российская пропаганда подошла к пределу своих возможностей. Ее влияние начинает ослабевать. Та социология, которая сейчас попадает в Москву, и та, которая носит открытый характер и конфиденциальный, она показывает, что реальные проблемы начинают все сильнее влиять на настроение людей. Пока не на поведение, но уже на настроение. И их политическое настроение начинает меняться. И могу сказать, что по оценкам социологов, очень хороших социологов, которым вполне может доверяться, запас прочности, да, вот этого пропагандистского эффекта в России хватит на год-полтора. В том случае, если к лучшему, причем кардинально, не изменится экономическая ситуация. То есть, если вдруг цены на нефть не вырастут до 150-200 долларов за баррель. Ну, или хотя бы до 100, да. Вот в этом случае, через год-полтора, то есть поздней осенью следующего года или весной 17-го, запас прочности общества, который обеспечивается, в том числе и пропагандой, будет исчерпан. Как оно себя поведет, мы не очень пока представляем. Ответа на этот вопрос нет. Но можно предположить, что новое политическое настроение реализуется в какое-то новое поведение общества.
А в чем, кроме социологических опросов, по вашему мнению, выражается проявление того, что обществу осталось терпеть это, ну, год-полтора, как вы говорите?
Заметны некоторые изменения симптомов поведения. Да, вот, скажем, акция дальнобойщиков. Она длится уже там несколько недель, она не ознаменовалась пока очень эффективными предприятиями, которые они планировали, помните, там перекрытие МКАДа и тому подобные вещи. Но надо понимать, что дальнобойщики составляли часть так называемого путинского большинства. Причем активную часть, они выходили на разного рода правительственные митинги, причем, сказать, по зову сердца выходили. Они поддерживали антимайдан, а вот сейчас они, оказывается, фактически в авангарде протеста. Причины, которые не движут, обратите внимание, они экономические и социальные, не политические. Но они апеллируют к гаранту Конституции, к суверену, да, к президенту России, прося, требуя решить их проблему. И когда они не получают ответа, это начинает менять их политические взгляды. Это процесс, который занимает какое-то время. Но это время не будет бесконечным. Это первое. Второе. Вот мы видим успешно очень проведенную Навальным кампанию по разоблачению коррупционной деятельности, в которой оказался замешан генеральный прокурор России Чайков. Я не говорю, что он там несет прямую ответственность, но он так или иначе оказывается причастен. Общество ожидает чего? Что власть как-то на это отреагирует. Власть не реагирует, и более того, она даже не может ничего внятного заявить. К чему это ведет? Это ведет к тому, что власть начинает в глазах общества, та власть, на которую общество возлагало надежды, как на последнюю опору и на последний приют, на последнюю защиту, начинает выглядеть или коррумпированной, или беспомощной. То есть это процесс делегитимации власти. И надо понимать, что любым политическим изменениям предшествует изменение в культурном и символическом пространстве. Вот эта вот делегитимация, это не вопрос уже к генеральному прокурору, это вопрос к верховной власти вообще. Начинается ее делегитимация, и этот процесс идет. Это очень важный процесс. Он пока еще под спудом, то есть он не манифестируется в каких-то политических проявлениях, но эти проявления рано или поздно воспоследуют.
Политолог Валерий Соловей отвечал на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Марка Крутова. Блогеры обсуждали на этой неделе не только пресс-конференцию Путина, но и неожиданные неприятности Никиты Михалкова. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков.
Очередной выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» был неожиданно снят с эфира телеканала «Россия-24». Леонид Павлючек.
Невероятно, но факт «Бесогона» сняли с эфира. Это же подрыв всех основ и ослабление духовных скреп.
По всей вероятности, Михалков был подвергнут цензуре из-за критики телеканала «Матч ТВ» и его директора Тины Канделаки. Критика эта связана с высказываниями футбольного комментатора Алексея Андронова, написавшего около месяца назад в Твиттере.
«Вся швондеровщина, мерзость, нечисть, любители Новороссии, русского мира и прочие клошары отсюда вычищены».
Блогеры-патриоты устроили целую кампанию за увольнение Андронова с «Матч ТВ». Подключилась тяжелая артиллерия в лице Михалкова, который в очередном выпуске «Бесогона» раскритиковал Канделаки за излишнюю терпимость к русофобам. ВГТРК же сняло выпуск с эфира с таким объяснением.
«Он не был показан по этическим причинам. В эфире каналов холдинга не допускается появление материалов, которые наши коллеги по телевизионному цеху могут расценить как недружественные и тем более оскорбительные. По опыту 1990-х российское телевидение знает, как возникают и к чему приводят эфирные войны».
Алексей Венедиктов.
Никита Михалков и запрет «Бесогона» на «России-24» за наезд на «Матч ТВ» своя своих не познала.
В живом журнале Никиты Бесогона появился текст, полный недоумения.
«Получив более года назад предложение выпускать нашу программу на канале, я был заверен в том, что выбор темы повестки всегда будут за нами, за мной, как за автором программы. Почему же канал запретил нашу передачу? Вот именно это я и хотел бы выяснить вместе с вами, дорогие зрители. Подумайте вместе со мной. А почему?»
Многие действительно захотели подумать, почему. Основной стала версия о том, что российским телевидением рулят силы более могущественные, чем сам Михалков. И эти силы, выражаясь словами байкера-хирурга, затевают русофобию. Егор Холмогоров.
«Я правильно понял, что государственная «Россия-24» сняла с эфира самого Михалкова за то, что он решился очень осторожно покритиковать наличие русофобов на живущих за счет государства ТВ и прочим?»
Ольга Туханина.
«А вот это удивительные вещи у нас происходят. Канал «Вести-24» снял с эфира программу Михалкова, того самого, которого у нас и в среде патриотов многие терпеть не могут, называя барином и всякое такое. Из-за чего же сняли программу «Барина»-то с эфира? А из-за канала «Матч ТВ» и его замечательных комментаторов. Тина Канделаки-то у нас, оказывается, куда более баронесса».
Михаил Шахназаров в «Известиях» бьет в набат.
«Андронов никогда и на расстоянии 11-метрового не приблизится к мастерству Николая Озерова, Владимира Маслаченко и КТ Махарадзе. А вот Михалкову ничего никому доказывать не надо. Он войдет в историю как режиссер таких картин, как «Свой среди чужих», «Родня», «Пять вечеров». Андронов же вклинится в память тем, что назвал нас мерзостью, нечистью. Так почему же победа осталась за вторым? А потому что всем командуют блат и круговая порука».
Ужас, в общем. Прогнило что-то в датском королевстве. Не все, впрочем, сочувствуют Михалкову. Твиттер Мэтт Ган.
«Михалков, который всю жизнь относился к русскому народу как барин, открывающий пинком дверь в кабинет Путина, вдруг просит у народа помощи».
Татьяна Толстая.
«Мне вот тут посоветовали посмотреть ролик с Никитой Михалковым. Ролик этот запретили к показу. Никита Сергеевич ранен. Ранен. Терпи, Сергеич, нас вот с Дуней тоже запретили. Ничего, утерлись, не жалуемся. Это вот именно та Русь первопрестольная, или какая там, не соображу, единоначальная, первоначальная, единопрестольная. А ты чего ждал? Гимн гимном, а если сказано помалкивать, значит помалкивать. Кто говорил нам, что всякая власть от Бога? А, то-то, бунтовать? А, бунтовать, разговаривать, молчать.
Дмитрий Гудков.
Михалков пожаловался на цензуру на ВГТРК. Я даже не знаю, сколько тут нужно поставить восклицательных знаков и сколько раз подчеркнуть каждое слово. Есть такое понятие «оксюморон» — сочетание несочетаемого, типа «горячий снег». Вот Михалков пожаловался на цензуру на российском ТВ — это из той же области. Как и ожидалось, бабло победило зло. Запомните, дети, и вы, Никита Сергеевич, «Газпром» важнее духовности. Как вы не клеймите русофобию, а «Газпром» все равно всегда прав. Так что не угадали, бывает.
Между тем, запрещенный выпуск на Ютьюбе посмотрели более 2 миллионов человек. Максим Жаров.
Михалков прорвал ТВ-блокаду. Все как по писаному. Так что лучше было бы выпустить ту программу в эфир, где ее бы просто никто не заметил.
Появилась и петиция деятелей культуры. Ее подписали не только духовно близкие Михалкова Николай Бурляев или Захар Прилепин, но и, например, Олег Кашин.
Можно соглашаться или нет с Никитой Михалковым, но какой смысл в телевидении без разговора о важнейших темах? При желании корпоративная этика способна выморозить любое самостоятельное суждение. Хотелось бы серьезной и острой полемики в эфире, где звучал бы, конечно, и нестесненный голос Никиты Сергеевича.
Авторы утверждают, что обращение в защиту свободы слова и свободы мыслей в нашей стране, что, конечно, похвально, пусть хоть в связи с Михалковым. Хотя иным комментаторам казус Бесогона кажется скорее комичным. Алексей Ковалев.
Михалков и ВГТРК, мало того, что это какие-то прямо краснокнижные жаба и гадюка, так и суть конфликта для меня недоступна. Почему я должен всем этим интересоваться?
Еще один удар по Михалкову последовал с неожиданной стороны. Иван Филиппов.
Уильям Браудер отказался включать кинофильм режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар» в шорт-лист премии «Оскар».
Имя Браудера в связи с решением американских киноакадемиков – это аллюзия на опубликованный на этой неделе в газете «Коммерсант» ответ генпрокурора Юрия Чайки на расследование Фонда борьбы с коррупцией.
Заказчиком этого конкретного фильма я считаю конкретного человека и стоящие за ним мощные структуры. Этот человек знает о наших расследованиях и опасается их. С 2004 года правоохранительными органами Российской Федерации расследуются преступные схемы хищений в период с 1996 по 2006 год из России огромных денежных средств. Их идеологами являются спецслужбы США, а организатором выступил гражданин США, ныне подданный Великобритании, Браудер.
Логику Чайки реконструирует издание «Медуза».
На расследование потратили много денег, значит, заказчик не Навальный. Заказчик ненавидит нашу страну в целом и российскую прокуратуру в частности. Значит, заказчик Уильям Браудер.
Олег Кашин.
Выбранная Чайкой линия защиты очень хорошо показывает нынешнее состояние умов в российской власти. Не хотелось бы прямо утверждать, что там восторжествовало безумие, но, по крайней мере, что-то близкое к этому уже произошло. Сама логика, в которой оправдаться, значит, найти заказчика, реального или мнимого, это ловушка, в которой оказалась российская власть. Вместо реальности, данной в ощущениях, она живет в реальности, данной в подозрениях. Ей комфортнее спорить не с фактом преступления, а с тем, что о факте заявил какой-то подозрительный человек.
Резюме Алексея Навального.
7 страниц, 14 тысяч знаков и, возможно, самое большое письмо-объяснение, данное когда-либо российским чиновникам такого уровня. Я ожидал хотя бы лжи. Не связано руководство генпрокуратуры с бандой Цапков. Реестры ЕГРЮЛ поддельные. Не занимается мой сын рейдерскими захватами с помощью прокуратуры. Вместо этого нам ответили, какой плохой бизнесмен Уильям Браудер. То есть буквально. Всем очевидно, своим ответом Юрий Чайка подтверждает все обвинения.
Тимофей Васильев.
Неудивительно, что почти никто не взялся обелять Чаек и пытаться их оправдать. Результат налицо. Спустя почти неделю Чайка-старший нелепо заявляет, что расследование проплатил Браудер. Пусть так, но ни слова не говорит об изложенных фактах и о удивительных бизнес-приключениях своих сыновей. Те же, кто встали на сомнительную тропинку защиты чести и достоинства генпрокуратуры, почему-то не спешат те самые факты опровергать, но изо всех сил напоминают, что Навальный сам вор и лжец. Все это ничего общего с логикой и здравым смыслом, конечно же, не имеет. Не врите себе.
Глеб Морев.
Завтра они скажут, что жену замгенпрокурора 5 лет назад вписал в фирму Цапков Навальный. Вот увидите. Ну или на худой конец Браудер.
Все ждали вопроса про Чайку на большой пресс-конференции Путина 17 декабря. Его задала Екатерина Винокурова. Правда, увязав с делами Турчака, Рутенберга и прочих детей, как она выразилась, элитки. Путин ответил ожидаемо. Твиттер Иосиф Сталин.
У вас губернатор избил журналиста. Рутенберги данью страну обложили. Генпрокурор вор. А ВВП вырос. Ясно вам? Вырос. А-ха-ха. Выкусите.
Закончив говорить о ВВП, Путин произнес фразу «А что касается чайки», повторил ее еще раз и растерянно замолчал. Возможно, это был самый сильный момент пресс-конференции. Твиттер Росжирнадзор.
Что касается чайки, что касается чайки, а что там касается чайки, ну и других.
Вязаный твиттер.
Что касается чайки, а ничто не касается чайки, он же неприкосновенен. Ха-ха-ха.
Такими же содержательными были и ответы на другие вопросы. Михаил Голуб.
Путин вместо ответа про Турчака и Кашина рассказал анекдот про шубу.
Однозначного ответа на вопрос, является ли Екатерина Тихонова его дочерью, Путин тоже не дал. Инесса Землер.
Ха-ха-ха. В начале ответа на вопрос про Екатерину Тихонову некоторое время Путина показывали на фоне таблички «Одаренные дети».
Федор Крашенинников.
Дочери у Путина не занимаются ни бизнесом, ни политикой. На прямой вопрос об участии дочки в проекте МГУ отвечают, что проект очень нужный.
Столь же странно, почти по формуле «ни мира, ни войны» ответил Путин и на вопрос о Донбассе. Егор Просвирнин.
Регулярной армии на Украине нет, но есть люди, решающие там определенные военные задачи.
Руслан Левиев.
Повторяется история с крымскими ополченцами и военторгами.
Появились демотиваторы о том, что германские солдаты на территории СССР в 1941 году решали определенные военные вопросы. Пескову на другой день даже пришлось уточнять, что Путин имел в виду исключительно российских добровольцев, а не военных. Напоследок президент породил еще одну крылатую фразу в ответ на вопрос о расследовании убийства Бориса Немцова. Совсем не факт, что людей, ставших на путь политической борьбы, надо убивать. Тополь Парагваев.
Путин. Нужно ли убивать человека – дискуссионный вопрос. Давайте обсудим. Власть открыта к диалогу.
Твиттер Крошка Цейтнот.
Не факт, что Немцова нужно было убивать, но мы решили перестраховаться.
Тимур Олевский.
Не факт, что человека нужно убивать. Можно же, как с Кашиным.
В общем, за исключением этих зловещих довольно мемов, пресс-конференция оказалась довольно пустой. Сергей Марков.
Путин. Пытаюсь понять логику происходящего через призму пресс-конференции Путина. Событие вроде бы давно ожидаемое, но быстро прошедшее, не оставившее сильных следов. Вижу, что эксперты толком не знают, что комментировать. Почему? А потому что главное, что его политика будет полностью продолжена почти без изменений. Поэтому и нет новостей.
Николай Кононов.
Зачем каждый год мы это смотрим, понятно. У нас работа такая, следить за историческими деятелями. Но зачем другие люди раз за разом испытывают эмоции, позволяют себе интеллектуальные переживания и обсуждают одинаковые речи Путина, как-то впускают его в свою частную жизнь и будут обсуждать и впускать любого другого державного кесаря такого типа, вот загадка на миллион.
Но вот еще недавно воспевавшая советские штопанные колготки Ульяна Скайбеда опять фрондирует.
Мы ненавидим правительство, оно ужасно. Мы обеднели в два раза. Оно вообще ничего не делает в экономике. Я против кадровой чехарды, значимых изменений не ждите. Но Чайка и его связь с бандитами? Не вижу преступлений самого чиновника. Про дочь хоть скажите. Не скажу, имею право. Ответы на вопросы, которые последний месяц задавало общество.
И дело, конечно, не в Скуебеде. Подспудное недовольство копится даже в прежде лояльных слоях общества. На пресс-конференции это тоже прорывалось. Твиттер Широков.
Слушайте, ну если Скуебеда развернула перо на Кремль, то точно какие-то последние дни наступают.
Есть, правда, и такое мнение.
Брежнев, в принципе, и сам был уйти готов, и жена ему говорила: «Леня, ты посмотри, на кого стал похож, пора уже». Но его не отпускали, хотя он почти не работал. Он был гарантом стабильности элит. Вот ровно такая же ситуация и сейчас. Тот Путин или не тот, молодой или старый, он все равно нужен элитам как гарант. Ведь вы посмотрите, на что могут при смене власти рассчитывать Чайка, Ротенберги, и вообще этот список можно в отдельной книге издать. Умер Брежнев, застрелился Щелоков, сел Чурбанов, хлопковое дело, и ведь власть не к оппозиции перешла, она осталась у все той же элиты. Поэтому не сомневайтесь, Путин — это надолго.
Как бы то ни было, в российском медиапространстве все по-прежнему. В пятницу в эфир НТВ вышел разоблачительный фильм, конечно же, о Браудере. При желании, впрочем, можно и к нему отнестись как к троллингу. В кино, например, звучат фразы «Браудер похож на крысу, загнанную в угол» или новый политологический термин «тандем Навальный-Браудер». Навальный считает это хорошим знаком.
Кукловод российской оппозиции. Постановка Браудера, исполнение Навального. Шик. Пусть снимают, нам главное, чтобы расследование о Чайке звучало. Те 3 миллиона 700 тысяч, кто посмотрели, они все правильно поймут и получат новый повод знакомым рассказать. А те, кто не видел, полезут в интернет, чтобы узнать, о чем речь, найдут, посмотрят и тоже все поймут.
4 миллиона просмотров у Навального, 2,5 у Никиты Бесогона. Россия, конец 2015 года. Цветущая свобода слова.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. И вновь мы обсуждаем НТВ. Как всегда, по пятницам мочат оппозицию. На этот раз фильм «Ответ на расследование Алексея Навального» по поводу прокурора Чайки и его сыновей. Я посмотрел в надежде, что будет хоть что-то сказано, что все это клевета, сыновья Чайки никакими предусудительными делами не занимаются. Но совершенно ничего подобного сказано не было. Оказалось, что если Алексей Навальный что-то там и написал неправильно, так это то, что он занизил свои расходы на проведение этого расследования. Ни одного ответа на конкретное обвинение нет, а все крутится вокруг Уильяма Браудера. Да, хорошо, Браудер очень плохой. Но а Чайка-то и его сыновья?
Ясно, изначально никто не планировал отвечать Навальному конкретно по вопросам Чайки и его детей. Мне кажется, что вообще этот фильм – это как бы инсценировка ответа господина Чайки в газете «Коммерсант». То есть все мотивы, которые там существуют, здесь они существуют тоже. И более того, я посмотрела фильм, и мне показалось, что это вот и есть такая официальная версия нашей власти по поводу всего происходящего. Потому что в этой версии есть главные атрибуты сегодняшнего дня, которые безоговорочно и безупречно действует на коллективное бессознательное электората. Есть шпион, негодяй, международный финансист, который разворовывал нашу Россию. Есть замечательная прокуратура, которая из всех сил стремится вот эти разворованные деньги или хотя бы часть их вернуть на родину. И есть звезда пятой колонны, Навальный, который помогает вот этому негодяю расхищать наше народное добро. И скажите, пожалуйста, а при чем здесь дети, Чайки? Да, разумеется, ни при чем. Об этом фильме вообще, может быть, и даже и не стоило бы говорить. Но дело в том, что вот эта преемственность мотивов, которые мы ощущаем, я имею в виду касательно Навального, они уже, по-моему, наводят на мысль о том, что Навальному следует опасаться вообще каких-то грядущих репрессий, потому что я напомню, что в прошлый раз мы тоже с вами обсуждали фильм, где звездой была Леся Рябцева. Она еще менее интересна, чем Браудер, но тем не менее она поднимала эту тему. Пора заняться фондом Навального, пора понять вообще, а как этот фонд существует и на какие деньги он существует. И здесь господин Кабанов тоже подсчитывает бюджет фильма «Навального о Чайках» и тоже говорит, что вот Навальный, мол, заявляет 250 тысяч рублей, а на самом деле за такие деньги снять не такой, в общем, довольно внушительный фильм невозможно. Возникает светлый образ такого замечательно чистого, кристально чистого журналиста Олега Лурье, который стоит вблизи компьютера, размахивает какой-то бумажкой и говорит о том, что у него есть уникальные документы, которые свидетельствуют о том, что Браудер занимается черным пиаром по дискредитации, опять же, действий нашей замечательной прокуратуры. Помогает ему в этом, естественно, никто иной, как Навальный. Ну вот так вот он несколько раз подходит к компьютеру, что-то пальчиком тычет, ни одного доказательства вообще нет.
Да, я скажу, что там упоминается и «Радио Свобода», которая должна была по замыслу якобы Браудера или кого-то там заниматься его рекламой. Ну вот пока от Браудера не поступило такого заказа, и никаких денег он нам не перевел, так что не будем это делать.
Ждите, ждите. Лурье обманывать не станет. Это уж просто точно совершенно. И вот этот вот фильм в такой стилистике абсолютно непонятно. Причем даже когда упоминается Магнитский, то, в общем-то, и Магнитский здесь, в конце концов, выглядит жертвой Браудера, да? Вот все эти обвинения, которые мы так долго и не один раз слышали в отношении Магнитского, здесь и этих обвинений нет. И опять светлая личность Карпов, следователь, возникает. То есть это все какие-то персонажи, они ходят по кругу, и как только нужно, видимо, а сейчас нужно как-то вообще приструнить Навального, уже очень он распоясался. Вот это уже второй фильм, который как-то косвенно касается темы разоблачения Навального. Потом у нас же вообще все время какие-то новые тенденции. Вот если говорить о пресс-конференции Владимира Владимировича Путина, ну, это известно, что сразу после пресс-конференции начинаются такие ток-шоу, которые тут же начинают мусоливать каждое слово. И звезда таких ток-шоу, мадам Яровая, она в программе «Время» покажет Толстого, она сказала, что главное вот в этом замечательной прямой линии нашего президента – он показал правду позитива. Вот это теперь называется так. Правда позитива. Вот они тоже показывают правду позитива, как могут. А правда позитива в том, что героическая прокуратура героически сражается за возврат на родину наших общих денег. Вот и все, я думаю, что никто и ничего не будет не пытаться даже как-то отойти от этого канона, который уже задан и пресс-конференцией, и всеми последними событиями.
И еще одна теленовость. Народный артист России Владимир Назаров вышел из состава Совета по общественному телевидению России из-за несогласия с политикой телеканала и высказываний председателя Совета Олега Табакова по поводу Украины и украинцев. Он написал письмо Табакову, в котором говорится, что общественное телевидение игнорирует проблемы страны, такие как катастрофическое падение уровня жизни, стоят заводы, не работает промышленность, дальнобойщики подошли к Москве, а телевидение молчит. И вот что Владимир Назаров сказал в эфире «Радио Свобода».
Я на самом деле, когда было создано общественное телевидение, я очень надеялся, что действительно появится какое-то свободное телевидение. Я не надеялся с самого начала, что оно станет острополитической площадкой для дискуссий на тему, какая нужна власть и так далее. Но хотя бы реагировать на какие-то проблемы в обществе, острые проблемы, оно было обязано. Тем более внушало надежду назначение главой этого телевидения, я считаю, блестящего менеджера, прекрасного совершенно профессионала своего дела, Александра Григорьевича Лысенко, которого мы все любим и уважаем, и мое отношение к нему не изменилось. Я думаю, его ко мне точно изменилось, мое к нему нет. Тем не менее, шли месяцы, шли годы, тратился бюджет, деньги доставались тяжело. Я так думаю, Александр Григорьевич, это было нелегко. Но результата такого, которого я ожидал, не было. На самые острые вопросы, которые в обществе, ну просто, что называется, криком кричали, ответа от нашего телевидения не было никакого. Это касалось и лично меня, потому что в 2013 году начали уничтожать наш театр. Основная вина нашего театра была в том, что у нас было прекрасное здание. Больше ничего. Кто бы что бы там мне не доказывал, вот это была основная наша вина. Уничтожили просто варварски, что называется. Рассеяли трупы, забрали бюджет, все, так сказать, случилось. Телевидение молчало. Я и писал, и кричал, и потом понял, что если даже в этой ситуации члена совета они не могут защитить, то зачем мне там находиться? Но не это главное. Я потом, прошло уже какое-то время после этого, когда я принял решение. Одним из, конечно, толчков было высказывание Олега Павловича Табакова, совершенно такого отвратительного толка об Украине, украинцах. Я сказал Табакову, правители приходят и уходят, а артисты и его имя остается. И нельзя совершать какие-то такие вещи, за которые потом будет стыдно, чем бы они ни диктовались.
Это был народный артист Владимир Назаров. Слава Тарущина, если не ошибаюсь, вы ведь тоже когда-то надеялись, что общественное телевидение будет, если не свободным, то хотя бы интересным и самостоятельным, и писали об этом. Но вот что сейчас с ним происходит, я честно скажу, из письма Владимира Назарова вообще узнал, что оно еще существует.
Я вас огорчу, я никогда не надеялась, вообще светлые надежды на наше прекрасное будущее мне никак не свойственны. Ну, это так, реплика в сторону. Дело в том, что этот господин Назаров, он очень смелый человек. Я прослушал его выступление, могу сказать, что абсолютно с ним согласна в каждом слове, в каждой фразе. Но почему он смелый человек? Дело в том, что если опять мы вернемся к прямой линии Путина, то на моей памяти впервые Путин целенаправленно похвалил не просто каких-то журналистов, не просто каких-то героев, он похвалил канал. И сказал, что общественное телевидение, он не часто его смотрит, но всегда смотрит с огромным удовольствием. И это замечательное телевидение, которое занимается нуждами простых людей. Вот он впал в такой восторг, не свойственный ему, и вообще он был в этой прямой линии достаточно виноват, а тут вот как-то глаза его засверкали. Так он отреагировал на какой-то обычный вопрос, вот корреспондент общественного телевидения. Так что если у нас есть путеводная звезда, то это именно общественное телевидение. И будем на нее равняться.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». Письмо Олегу Табакову Владимир Назаров завершил такими словами. «Я понимаю, Олег Павлович, что вы не уйдете в отставку. Более того, будете настаивать на своей правоте. Я считаю вас замечательным актером, но человек вы очень плохой».
Гораздо жестче обратился известный московский врач-травматолог Андрей Волна к главе Ростуризма Олегу Сафонову, тому самому Сафонову, который призвал российских туристов переориентироваться на внутренние направления, например, отдыхать не в Турции, с которой Россия поссорилась, а в Крыму. Выездной туризм Сафонов назвал чистым экспортом капитала. Развеселили многих размышления Сафонова о том, что необходимость пляжа и моря – это во многом навязанный стереотип последних лет, а наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря. Фонд борьбы с коррупцией напомнил, что у Сафонова задекларированы дома на Сейшелах. Травматолог Андрей Волна опубликовал в своем Фейсбуке гневное послание к чиновнику, которого он назвал «тварью и придурком». «Гаденыш, слушай сюда. То, на что я еду отдыхать, это не капитал, это мои собственные деньги, заработанные деньги, деньги, с которых уже уплачены все налоги». Это обращение имело большой успех, растиражировано в блогах и породило дискуссию. Почему солидный врач обращается к чиновнику столь нелюбезно? Вот что рассказал мне Андрей Волна.
«Меня возмущает именно не попытки ограничения нашей свободы с точки зрения потребления и отдыха. Это же вообще принципиально вопрос свободы и несвободы. К сожалению, мне кажется, что мы, мои соотечественники, многие здесь, вот в России, у меня дома, они привыкли к ощущению несвободы. И они к очередному пранию вот своих свобод элементарных, они относятся очень спокойно. Поэтому был избран такой сверхпровокативный топ. Мне этот чиновник не интересен. Вот, ей-богу, как бы он для меня не является целью в этом диалоге. Это мой разговор с моими соотечественниками. Это провокация для того, чтобы заставить их задуматься, заставить их дискутировать. Поэтому я не удалил ни одного комментария к этому посту, где, ну, это, наверное, и технически невозможно, там их тысячи, это все перечитать, где там меня оскорбляют и так далее. Мне хочется, чтобы мы стали думать.
Почему вы выбрали такой жесткий конфронтационный тон?
А иначе это было бы никому не интересно. Мне кажется. Действительно, это уже попытка забраться, если не в кровать к населению, то очень рядом. То есть абсолютно приватные вещи. Я могу распорядиться своими деньгами, могу распорядиться своим свободным временем. Я имею в виду вообще нас, вот тех, кто вокруг меня.
Вы много путешествуете?
Я участвую как волонтер вот в образовательных программах в разных странах, читаю лекции, ну, наверное, достаточно много. То есть в этом году я читал в Греции, 2 раза был преподавателем в Швейцарии, Дубай. У меня ощущение, что моя страна скатывается не в путешествие, она скатывается куда-то вот в какую-то темноту совершеннейшую. И я боюсь войны. Я гражданин, это понятно, как бы я еще и травматолог. А Николай Иванович Пирогов, наш замечательный русский хирург, говорил о том, что война – это не что иное, как травматическая эпидемия. Тогда, когда я пытаюсь донести свою политическую позицию, вот война, которая вокруг России происходит благодаря усилиям российского правительства, что у нас уже везде вокруг враги, это очень плохо, потому что это эпидемия смертей, эпидемия травматизма, и я как и профессионал должен об этом говорить. А не дай бог, вторая война – это тысячекратное умножение вот тех смертей, которые есть и в Донбассе, и в результате терактов и в Сирии. И мне кажется, что этому нет ни конца, ни края. Наше правительство не просто не хочет это остановить, а наоборот видит в этом возможность продления срока своего существования у власти.
Приходилось вам оперировать таких людей?
Я работал в одной из московских больниц заместителем главного врача по травматологии, когда произошел теракт на Тушинском фестивале. Это был 2003 год, если не изменяет память, фестиваль крыльев Тушина. И мы участвовали в оказании помощи, оперировали этих пациентов. Теракты в метро,
к сожалению, приходилось, не хочется, чтобы это повторялось. И в этом вижу свои как бы гражданскую цель.
Да, ваше вот это страстное обращение к главе Ростуризма завершается фразой о том, что нужно возвращать конституционный строй в России. Что вы имеете в виду?
Вот как раз именно то, о чем говорили протестующие 12 декабря, в день Конституции, говорили именно о том, что любая глава из нашей Конституции сейчас выглядит экстремистской. И, по сути дела, мы живем не по Конституции, основному закону Российской Федерации, а по вновь сочиненному административному и уголовному праву. Это трагедия для страны, и эта трагедия выражается прежде всего в отсутствии сменяемости власти. Это уже влечет за собой и все остальное. Отсутствие независимости исполнительной власти, судебной, парламентной, масс-медиа и так далее.
А вы участвовали вообще в протестной активности, которая была в 2011-2012 годах?
В 2011 году, как раз в декабре, когда вот проходили первые манифестации, я был в Давосе и наблюдал оттуда за ситуацией. В одном из митингов на Сахарова, да, тогда, когда они большие, я принимал участие. Не всегда, когда это получается, но небольшой у меня опыт есть. Это был один из первых зимних митингов, именно после выборов. Ощущение какого-то всеобщего единения, ощущение того, что можно повернуться в сторону нормального европейского демократического развития России.
Как вы думаете, почему это не произошло? И почему сейчас наступило после такой ура-патриотической эйфории что-то вроде апатии, или я даже не знаю, как это назвать? Кто в этом виноват?
Это всегда комбинация факторов. Если народное движение, не будем называть революцией, не привело к положительным результатам в силу тех или иных обстоятельств, главным из которых, мне кажется, является то, что на тот момент, 2011 год, уровень жизни в России в среднем и особенно в больших городах не такой уж был плохой, то вслед за подъемом всегда идет реакция. Вот то, что мы сейчас переживаем, это тяжелый период реакции, который осложнен еще характерологическими особенностями людей, находящихся у власти. Конца края этому периоду реакции не видно. Поэтому скорее даже это страх, чем атаки.
Почему вы не боитесь? Почему вы не боитесь писать такие вещи в Фейсбуке, обращение к главе Ростуризма, да и вот со мной вот сейчас говорить?
Кто вам сказал, что я боюсь? Но мне будущее мое, так сказать, и будущее моих детей, оно вызывает еще большее опасение. Поэтому я и говорю, я из двух выбираю меньше. Надо проявлять какую-то свою позицию. Чем наш больше, тем больше шансов на успех. Боюсь, конечно.
Ну вот, когда вы все это пишете в Фейсбуке, понятно, что вас читают коллеги и так далее. Какое отношение вокруг? Поддерживают вас или так сторонятся и считают белые вороны? Как это он так, значит, интересуется так, оппозиции, не поддерживает великого Путина и что-нибудь такое?
Естественно, это разные вещи. Оно стабильно. Оно меняется. Допустим, очень много из окружающих меня людей в 2014 году относились к той прослойке, которую принято называть «Зато наш». Сейчас, мне кажется, наступает прозрение, что ничего не бывает бесплатно, и размер платы, которую мы вынуждены вот выносить, или размер оброка, который мы должны платить за такие резкие действия нашего правительства в 2014 году, он непонятен еще, что будет. Поэтому отношения меняются. Но я не скажу, что как бы я имею какую-то поддержку. Да. На работе мы не обсуждаем эти вещи.
Но я знаю, что вы ездите по стране и обучаете травматологов. В провинции что говорят вообще о том, что происходит вокруг?
Мне кажется, что достаточно значительная часть людей, в том числе и образованных людей, поддерживает до сих пор ту линию, которую проводит правящая элита, назовем ее так. Но очень много людей, еще раз подчеркну, образованных людей, они слишком много смотрят телевизор, и пропаганда проникла буквально в каждый сантиметр квадратный.
А вы смотрите телевизор?
Да, я смотрю футбол по Матч ТВ. Иногда мы смотрим «Орел и Решка» с детьми, с женой, особенно если там показывают те места, где мы бывали, и те места, куда мы планируем поехать.
Киселева не смотрится?
Нет, нет, это табу в моем доме, это запрещено.
Андрей, ну у вас прекрасная профессия. Я думаю, не секрет для вас, что очень многие участники вот этих акций протеста 2012 года и так далее, либо уже эмигрировали, либо уехали как-то так, не считая себя эмигрантами, либо задумываются, уезжать ли. Вы заядлый путешественник, вы много ездите по конгрессам, я думаю, у вас прекрасные связи, и наверняка вы не раз получали прямо или косвенно какие-то предложения работать в каких-то иностранных западных клиниках. У вас не было мысли о том, что лучше сейчас просто покинуть эту страну?
В этом году в октябре эмигрировал мой замечательный друг, один из лучших травматологов нашей страны, эмигрировал, хотя он, в общем-то, достаточно известный, ну, по нашим, по врачебным меркам, хорошо зарабатывающий человек. Для него было шоком тогда, когда он поехал в феврале прошлого года, он поехал в Украину, как читать лекции украинским коллегам, и когда опубликовал отчет на нашем профессиональном форуме, сколько он получил ударов от коллег и обвинений в предательстве. Это было очень много. И его это немного надломило, плюс дети, пять детей у него с его супругой. Поэтому он выбрал такой путь. Я стараюсь не принимать. И да, у меня было много возможностей. Моей профессиональной карьере, меня действительно знают, я не хочу уезжать.
Что вас держит?
Я лет потратил здесь, в стране, в России, на то, чтобы поднять травматологию, ортопедию на человеческий уровень, на то, чтобы обучить врачей. Я не хочу уезжать. Я понимаю, когда есть прямые угрозы в жизни, и, допустим, для меня было бы многим лучше, если бы год назад уехал Борис Ефимович Немцов. Я совершенно разделяю позицию Гарри Кимовича Каспарова, который уехал. Мне кажется, что лучше было бы сейчас уехать Навальному Алексею, но я буду здесь.
Московский врач Андрей Волна в программе «Итоги недели Радио Свобода». Самый громкий скандал недели разгорелся в Киеве. Министр внутренних дел Арсен Аваков и одесский губернатор Михаил Саакашвили решили публично выяснить отношения. Прозвучавшие в присутствии главы государства взаимные оскорбления и обвинения в коррупции министра и губернатора едва не закончились потасовкой. Получивший от Саакашвили клеймо коррупционеров глава МВД Аваков и премьер Яценюк готовы отстаивать свою честь и достоинство в суде. О главных заявлениях, сопровождавших скандал, и его возможных последствиях расскажет наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Первые сообщения о скандале на заседании Национального совета реформ появились в социальных сетях вечером в понедельник, 14 декабря, сразу через несколько минут после того, как Петр Порошенко вынужден был закрыть заседание. Президенту не удалось утихомирить двух его участников – Михаила Саакашвили и Арсена Авакова. Последний, не выдержав эмоционального накала, запустил в оппонента стаканом с водой. Бывший грузинский лидер, получивший в свое время высшее образование в Киеве, и глава МВД, родившийся в Баку, не только обменялись рядом нелицеприятных высказываний, но и спорили, кто из них больше украинец. О причинах конфликта в этот же день рассказал на специальной пресс-конференции Михаил Саакашвили.
Я сказал, что действительно идет воровство, в том числе Одесский припортовый завод грабят люди, приближенные к премьер-министру. Что касается Арсена Авакова, это человек, который реально контролирует неформальные вооруженные формирования, их финансирует из коррупционных доходов, и я склонен его угрозы, не угрозы по отношению ко мне, я его не боюсь, но в целом по отношению к обществу воспринимать серьезно. Он попытался запустить меня стаканом и полезть в драку. После этого премьер-министр Арсен Яценюк обозвал меня гастролером, призвал меня убраться из страны. Я не буду цитировать остальные его бранные выражения. Я думаю, что это видео должно быть опубликовано, чтобы люди видели, как выглядит премьер-министр, потерявший лицо.
Почти через два дня после этих слов видеозапись заседания была обнародована сначала министром внутренних дел, а затем и одесским губернатором. В социальных сетях многие осудили и Авакова, и Саакашвили, назвав их ссору унизительной для страны. Вместе с тем общественное мнение, говорит политконсультант Руслан Бортник, осталось все же на стороне Саакашвили.
Те люди, которые не поддерживают власть, они, в принципе, во всей этой ситуации обвиняют всех, кто находится у власти. Я думаю, что все-таки, что бы ни делал Саакашвили, общественное мнение преимущественно на его стороне. Но здесь есть другая ключевая опасность. То, что вот такое поведение, конфликты внутри окружения президента и вообще во власти, они, в принципе, лишают систему власти социальной поддержки. Они демонизируют всех.
Большинство украинцев ожидало жесткой реакции на скандал главы государства. Однако появившееся только через сутки заявление Порошенко было выдержано в нейтральных тонах. Украинский лидер заявил, что борьба с коррупцией – это не отрасль шоу-бизнеса. И он хотел бы, чтобы ни государственные служащие, ни народные депутаты не участвовали в подобных спектаклях.
Президент пытается, мне кажется, быть над этими конфликтами, потому что он чудесно понимает, как только он выступит на одной из сторон, это станет причиной общей политической дестабилизации. Порошенко как минимум не гасит, а мне кажется, даже разогревает какие-то конфликты, пытается их использовать как инструмент, наоборот, своего влияния и дополнительного контроля над своим окружением.
Считает Руслан Бортник. Некоторые украинские политики, в том числе и лидер Батьківщини Юлія Тимошенко, призвали всех участников позорного для государства конфликта уйти в отставку. О возможных последствиях этого скандала рассуждает политолог Вадим Карасев.
Реальное последствие этого скандала – это увеличение риска в отставке Авакова. В большей степени тут публичные последствия скандала, связанные с увеличением популярности Михаила Саакашвили, приобретение им статуса общенационального политика. О должности премьер-министра речи не идет. Единственное, что светит Саакашвили, это либо первым номером списка БПП, партии Порошенко на возможных в 2016 году досрочных выборах, либо новый политический проект, общенациональная партия Саакашвили и его грузинская команда, которая может стать одним из ключевых игроков и заменить Народный фронт в качестве второго партнера провластной фракции президента в будущем парламенте с соответствующим созданием коалиции.
На этой неделе в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Авторы документа подчеркивают, что их инициатива не связана с последним скандалом, а является реакцией на провальную работу главы МВД. Сам Аваков в эфире одного из украинских телеканалов предупредил в четверг.
Если я подаю в отставку, и тем более подает в отставку премьер-министр, это означает развал коалиции, это означает роспуск парламента, потому что другой коалиции формата не может быть. Это означает не приход транша МВФ, это означает падение гривны, я не знаю сколько там, 50-70. Это означает газовые проблемы, это означает аплодисменты из Москвы, нефинансирование армии со всеми текущими последствиями.
На это пророчество министра бывший советник донецкого губернатора Константин Батовский написал в Фейсбуке: «Я бы закончил этот пассаж словами «И живые позавидуют мертвым», которые так любил повторять благородный пират Джон Сильвер». А по мнению депутата Верховной Рады от блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, похоже, у Авакова не просто проявление мании величия, помноженной на манию преследования. Он шантажист, который пытается взять в заложники всю страну, считает парламентарий. На следующий день после скандала на заседании Надсовета реформ МВД распространила видеозапись, компрометирующую Саакашвили. На ней человек, похожий на губернатора, встречается возле одной из гостиниц Одессы с российским олигархом, контролирующим Уралхим Дмитрием Мазепиным. Аваков утверждает, что именно этому олигарху Саакашвили предлагал купить одесский припортовый завод. Комментируя публичную ссору губернатора и министра, Сергей Лещенко отмечает, что она стала продолжением кампании Саакашвили по обвинению премьера Арсения Яценюка в коррупции и лоббировании интересов олигархов.
Это все демократические процессы, борьба за власть. И на самом деле она происходит публично. Она происходит на экранах телевизоров, она происходит в публичных выступлениях. Явно есть амбиции Саакашвили стать премьер-министром, явно есть попытки Яценюка заниматься коррупцией. Вот, соответственно, вокруг этого и строится весь конфликт. А основательные или безосновательные заявления о коррупции Яценюка, конечно же, основательны. Есть множество доводов, доказательств. Есть уголовные производства, которые уже расследуются в Украине в том числе. Я не говорю о том, что они есть там в Швейцарии, Чехии или в Австрии, которая начала проверку. О том же Мартынинг и Уране, например. Есть и другие истории. Курхоздобыча, титановые прокладки. То есть аргументы у стороны, которая обвиняет Яценюка в коррупции, они сильные. А аргументы у стороны, которая защищается Яценюка и Авакова, они слабые. Они пытаются ему вменить встречу с русским каким-то олигархом. Оказалось, что это видео подделка, и вообще этого человека не было на территории Украины, и там уже чуть ли не раскадровали, что это вообще голова Саакашвили, прикрученная к другому туловищу, понимаете. Или речь идет о там, попытках заставить Саакашвили убраться из страны, там, используя такую ксенофобскую риторику. Это все, на самом деле, только усиливает позицию Саакашвили в этой дискуссии.
В то время, когда рейтинг Народного фронта и его лидера Арсения Яценюка стремительно приближается к нулю, популярность одесского губернатора продолжает расти. 25 декабря Михаил Саакашвили и его команда планируют собрать очередной антикоррупционный форум. В этот раз не в Одессе, а в украинской столице, где, очевидно, прозвучат и новые громкие обвинения в адрес действующего правительства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сообщение из Киева завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.